Здравствуйте. Очередной информационный час на радио «Спутник». Алексей Осин у микрофона. И международная повестка в основном будет предметом наших рассуждений и словесных расследований. И начнем мы с 59-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая проходит в эти дни. Ну, там интересно даже не то, что скажут, а уже говорится нечто. Так и то, кого собрали и кто приехал. Действительно, конференция долгие годы была довольно серьезной площадкой по обсуждению актуальных и жизненно важных проблем мира в области безопасности. Именно на этой площадке Владимир Путин в 2007 году произнес свою речь, которую можно считать поворотной во взаимоотношениях между Россией и Западом, тем более в сфере безопасности. Ну, давайте попробуем обсудить нынешнее собрание, высокое, скажем так, с политологом Андреем Суздальцевым. Андрей Иванович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте начнем с того, какова, с вашей точки зрения, основная цель форума и кто эту цель формулирует?
Знаете, это интересное мероприятие, любопытное, оно полезное даже для нас. Потому что собирается такая вот, есть такое модное слово «тусовка», это я даже не сказал бы. Это такой сбор, знаете, псевдоэкспертного сообщества вместе с лидерами стран. И причем, такой, знаете, вот перевернутая пирамида, то есть эксперты, которые присутствуют на конференции, они пытаются обосновать вот эти совершенно удивительные решения, которые принимает нынешняя западная элита. Что они даже пытаются подвести некую теорию. Вот в данном случае, вот на этой конференции представлен был доклад, где страны были разделены на вот либеральные демократии и авторитарные державы. В общем-то, да, что совершенно диковато, но это отдельная тема, если я им будет и объясню, потому что мы не видим реальной либеральной демократии. Ну, допустим, либеральный избирательный процесс в Великобритании, ну, никак не вписывается в либеральную демократию. И, допустим, выборы президентские 2020 года в США. Ну, это абсолютно, это практически путч. Как раз вот те, которые называют авторитарные режимы, ну, не будем там упоминать совершенно дикие режимы, но, ну, в общем-то, авторитарные, как они называют.
Ну, Андрей Иванович, извините, что прерываю, но у нас ведь тоже либерально-демократическая называлась партия, которую возглавлял Владимир Вольфович Жириновский. Я ничего плохого не хочу говорить, но, по-моему, название и те самые, так сказать, постулаты, которые он выдвигал, это абсолютно разные вещи. Я сейчас не оцениваю.
Конечно.
Поэтому да. Здесь название, по-моему, чисто формальное. Значит, хорошие, белые, это вот мы.
Да, и пушистые, да.
И значит, вот эти заскорузлые и мерзкие, значит, это вот не мы.
Но нам повезло. Мы, вот, в общем-то, вот эти свидетели врагов, лидеры сейчас. Вот, просто лидеры прекрасные. Очень недовольны не Западом, потому что он как не выстраивается в поддержку Киева. Вообще поддержка Киева – это индикатор вот этих всех вот призывов. Очень мобилизующая конференция, все должны вложиться, все должны предоставить танки, там, снаряды и так далее. То есть это, значит, такой вот, как будто вот сейчас у нас какая-то атлантическая конференция где-нибудь в 1942-1943 году. Знаете, сказать, вот все бросаем на фронт. Но это довольно забавно, конечно, учитывая то, что мы в этой конференции не участвуем, и нас ругают за глаза. То есть не будут отвечать. В общем-то, это не этим, конечно, учитывая такой формат, но, в принципе, как-то не могли позаботиться, если не демократы. Вообще-то, в принципе, принято звать оппонентов. Нет, оппонентов нет, они абсолютно правы, как они считают. Это очень одностороннее решение, очень односторонние высказывания и, конечно, срежиссированные.
Ну вот смотрите, не позвали еще Иран. Я, честно говоря, искал и, ну, скорее всего, тоже, да, не позвали Белоруссию, наверное, да? Вот злодеев какие еще злодеи есть помимо нас?
Ну, Белоруссию они не позовут.
Северная Корея еще, наверное, да?
Да, Северная Корея, ну, Белоруссию они не позовут, потому что они не признают, это вот 6-й срок президента Лукашенко, они не признают. Тут есть какие-то некоторые такие вот решения. А вот нас это все, это мы просто лютые враги западного мира. И это конференция безопасности именно Запада. То есть это не всемирная безопасность, а конкретно Запада. все, что этому противостоит, если там кто-то потребовал себе, что тоже есть какие-то гарантии безопасности, как мы попробовали попросить в декабре 2021 года, это все враги. То есть безопасность только может быть на Западе. Потому что это такой очень такой посыл, очень внятный, четкий, как раз снимает какие-то последние иллюзии. Хотя, думаю, вряд ли в нашем политическом классе российском найдутся люди, которые вообще имеют какие-то иллюзии в отношении Запада.
Там есть доклад, который обычно публикуют перед началом конференции. И вот в этом вы сказали, что мы главные злодеи, а вот в этом докладе говорится, что мы-то понятно, что злодеи, а вот такой самый скрытый злодей — это Китай, оказывается. А Китай представлен, ну, представляете, едет член Политбюро, раньше он был министром иностранных дел, а теперь ответственный за внешнюю политику в Политбюро Ван И. Такой, значит, и вот, тем не менее, он едет в роли злодея такого.
Ну, вы знаете, теневого. Я совершу самоубийство какое-то, потому что в нашем экспертном сообществе, в общем-то, принято говорить, что Китай проводит очень верную политику, сказать, на века, все продумано у них там поколениями и так далее и тому подобное. На данном случае Китай повторяет наши ошибки. Мы из года в год ездили на вот такого рода конференции, включая Давос, включая вот эту Мюнхенскую, где нас, извините, обливали грязью. Мы пытались что-то объяснить очень терпеливо. Там люди, извините, чуть не инфаркт не получали в этих дискуссий, возвращаясь в Москву. В общем-то, естественно, это никогда не принималось в расчет. Вот сейчас Китай, пытаясь как-то ситуацию стабилизировать, что-то демонстрируя свою готовность к диалогу, в общем-то, и к этому, кстати, призывают его американцы, а если американцы призывают, на дело наоборот. В общем-то, вот он идет таким же путем. Я считаю, это ошибка.
Извините, вот смотрите, мне кажется, я уже об этом говорил в эфире неоднократно, что у нас еще ошибка была в том, что мы как бы солидаризировались с так называемым всем миром, и, ну уж извините за простонародный такой глагол, гнобили, например, Иран и Северную Корею. А когда нам действительно стало тяжело самим, именно эти страны нас и поддержали. Вы вот этот кейс имеете в виду, да, что Китай...
Таких кейсов много, не только связанных с Ираном.
А еще какие, интересно, да?
Ну, такие кейсы связаны с нашим голосованием, знаменитым, поддержку там... вторжение в Ливию, если помните.
Да.
С катастрофой. Много таких вещей. Понимаете, меня это вот удивляет, потому что есть общие такие историческо-политические формулы, которые мы почему-то удивительно забываем. Потому что вот мы, напоминаю, в 1871 году вот наш канцлер Горчаков просто прозевал создание, ну, там он попозже был, конечно, но, во всяком случае, Россия прозевала создание Второго Рейха. Мы получили провал нашего практически в руках держали Константинополь, а потом получили Первую мировую войну. Мы как-то вот, рассуждая, кто нужнее, там, социал-демократы, коммунисты и что делать с нацистами, прозевали правление Третьего Рейха. Мы собственными руками создали Четвертый Рейх, включая там действия Горбачева, забывая о том, что если Рейх появляется, если Германия объединяется, это будет Рейх. Если Германия объединяется, будет Рейх, значит, России там не будет в Европе. И это будет война. Это будет всегда война. Вот, знаете, вот таких формул много. И в отношении Японии, там, так далее. В общем-то, много встречается. И вот когда удивительная вещь, вот эти поколения проходят, ясными глазами повторяются те же самые ошибки. Все равно, при все наше уважение и любви некоторых немецкого народа, там есть очень активная прослойка, которая занимается откровенным вредительством в отношении России и мечтает отомстить нам. Понимаете, такой...
Подождите, а вы серьезно? Ведь, насколько сейчас глядишь на Германию, там такое полное подчинение Соединенным Штатам, вот взорвали трубопроводы, и вообще ни одного слова из Берлина
слова,
не раздается.
Ну, это ведь понятно, что американцы просто делают европейскую войну против нас.
Ну, это понятно, но где Рейх-то? Рейх — это... Можно по-разному относиться, условно, к Адольфу Элоизычу, но он все-таки был самостоятельный политик вот во всей этой своей мерзости. Тем не менее, это была сила, это была мощь, как ни крути. А здесь что такое?
Вы знаете, вопрос самостоятельности решения европейских вопросов и вопросов германских очень сложный. Но я хочу сказать, когда мы объединяли Германию совсем недавно, в нашей еще памяти, никто не даже не думал себе представить, что мы вот сейчас будем, вот 80-летие битвы, Курской битвы, мы снова увидим то те же кошачье семейство, бронированное на наших полях. Вот как это? Вот можно говорить, там союзники, там США, там управляют, марионетки, танки. Танки, как говорит наш президент, с крестами снова у нашего порога.
Ну, стало быть, то, что говорит говорила наша либеральная общественность, возмущавшись, когда на машинах было написано «можем повторить», стало актуальным.
А это очень важно. Это не так актуально. Это то, что чувствовал наш народ. Вот это, знаете, очень внимательно. Я сейчас детям говорю, внимательно наблюдайте за народом. Он наш народ, очень такой, знаете, очень внимательный. Он формирует мнение. И эти мнения зачастую важнее любых политологических схем. Он почувствовал в Германии другая, наш народ, понимаете? Вот не просто это было, это было такое, знаете, такое необъяснимое такое. Но я рассказываю, я еще был молодым человеком, когда вот была такая у нас иллюзия в отношении Горбачева, все его хвалили и так далее. Потом пошли какие-то веселые анекдоты, потом злые. Потом было молчание, потом возникло такое глобальное мнение. Причем, знаете, такое ощущение, что оно возникло в один день. От Калининграда до Владивостока сказали «болтун». И все. Что ты там не делай, избирайся президентом СССР и так далее. Народ в этом плане уже поставил свой крест. Так и здесь. Эти вот вещи внимательно надо наблюдать. Люди чувствуют другая ситуация. Германия опасна.
Когда над политическим деятелем начинают смеяться, и по каким поводам, это вообще показатель очень яркий. Брежнева что, не было анекдотов, что ли?
Было, а потом возникла злость. Вы помните, да?
Ну да.
В общем-то, а ведь многие вещи были правильно сделаны, потому что, выбирались из тяжелого положения, девятую пятилетку, которую мы провалили из-за Китая и так далее.
Народ не понимал, как человек не очень здоровый, поэтому над этим же, так сказать, подтрунивали, да? Очень здоровый может руководить такой страной. И это был сигнал, что, ребята, разберитесь там у себя и, пожалуйста, там выдвиньте.
Но, слава богу, никто не сказал, что он был предателем, понимаете?
Нет, не был, конечно.
Да. Говорили там о эффективности руководства, там сказать, что мы прозевали, там научить низкую революцию. Помните, мы всегда создавали на производствах инженеров под ПНПР, все равно провалили. В общем, эти вот вещи, вот какие-то обсуждались тогда, какая дискуссия в обществе была, пускай, зона интеллигенции, но не предатель. А потом мы говорили о предательстве.
А знаете, вы, кстати, помните, с чем зашел Горбачев? Две характеристики, которые тогда ему давали. Первое – молодой, второе – говорит без бумажки. Это было очень важно людям на тот момент. Это правда. Мне, например, да. Но вот тогда я был такой, я вспоминаю. И, может быть, сейчас стыдно, но вот факт.
Нет, что стыдно? Нам очень все это нравилось. Но мы немного пытались разобраться. Вот в чем дело. Мы же люди были уж такие вот с образованием, все, мы там степени получили научные. Мы пытались разобраться. И, понимаете, мы приходили в ужас какой-то. Потому что это была невероятная демагогия. Он, конечно, просто образчик демагогии. Можно ставить просто... Нехорошо ругать человека, который уже умер, но я сразу скажу моим нашим слушателям, что успокойтесь. Есть такое правило, мертвых ничего, если хорошо. Это политики.
Потом мы же не оскорбляем, мы его историческое наследие обсуждаем. Впрочем, мы, в общем, отвлеклись, давайте вернемся в то самое русло. Вот в том самом докладе, я еще потом про Китай вас спрошу обязательно, в том самом докладе, который я упоминал, там весьма здравые характеристики остальных стран, потому что вот вы справедливо заметили, есть, значит, либеральная демократия, есть автократии, которые возглавляет Россия, а есть те, которые сидят на заборе, там прям так такое выражение, и смотрят как бы со стороны, и туда зачислили Латинскую Америку, Африку и так далее. И тут важно вот что. Они пишут, вот авторы этого доклада, что эти страны справедливо совершенно не принимают позицию по поводу помощи Украине и давления на Россию, потому что они не понимают, с другой точки зрения, что вот у них можно убивать людей, тысячами, да, и никто об этом в мире не кричит. А здесь, значит, это вызывает такую реакцию, их это оскорбляет, как будто люди разные на Украине и там, не знаю, где-нибудь в Ираке, например. То есть вот давайте об этих странах поговорим.
Давайте все-таки немножко там я видел эти вещи.
Да, конечно, у вас другие, может быть, ощущения.
Не, у меня очень ощущения близкие, то есть давайте немножко просто глубже копнем.
Хорошо, да, давайте.
Понятно, да. Угу. На самом деле вот этот вопрос не Запада. Мы тоже думаем. Мы хотели бы тоже помощь от них получить. В общем-то, и мы говорим так, вот я лично я говорю так, в таких случаях, знаете, за нами стоит целая толпа, которая, вытянув шею, смотрит, что мы делаем с Западом. И они, естественно, не помогают нам, но как только будет наша победа, они этим воспользуются. Как всегда, у победы тысячи отцов, а вот поражение – это сирота. Они ждут, но они не просто ждут. Вот что и бесит Запад. Запад предлагает коалиции. Коалиции такого, знаете, феодального, такого вассального формата. Запад предлагает единомыслие. Вот собралась конференция, все принимают конкретные решения, все шагают в одну сторону. А вдруг в этой ситуации вот этот надлом произошел. То есть у нашей спецоперации, наши отношения сейчас с Западом, у Запада появился выбор. Они могут наблюдать, они не кинутся, и ничего с ними не сделаешь. Не Запад, чтобы вы понимали, тот же Китай, тот же Индия и так далее, они против нашей спецоперации. Они боятся военных решений. Но в то же время они против давления на Россию и провокации России. То есть они, то, что предлагает сейчас Запад, они видят вариантом неоколониализма. Значит, мы пока что нового предложить нам сейчас сложно, нам надо добиться победы. Но тоже на это положение ситуации мы работаем. Понимаете, вот это вот состояние не Запада, когда он стал таким фактором выбора, ясно, что то, что предлагает Запад, уже не вернется никогда. Вот что беспокоит.
Нет, а давайте тут я с вами поспорю, что мы предлагаем. Они предлагают вот что. Делайте как мы, и, может быть, когда-нибудь вам что-нибудь перепадет. Но если вы не будете делать, вам точно перепадет по шее. А мы говорим, давайте установим правила, равные для всех, и будем помогать друг другу нормально жить. Это же хорошая идея.
Хорошая идея, но этого пока маловато. Это раз. А во-вторых, понимаете, какая штука? Ведь не Запад прекрасно понимает вот законченность этой системы, даже ближе к экономике. Понимаете, Запад в большей степени живет за счет не Запада. А за чей счет собирается жить не Запад? У него спонсоров больше нет. Вот это законченность, они вот это чувствуют, то, что предлагает Россия, давайте направим.
Не, подождите, я, извините, что прерываю, я не понял. Запад живет за счет не Запада. То есть конечно. Не Запад отдает что-то Западу, правильно?
Да.
За счет
да,
чего да, будет да. жить не Запад, за счет того, что не будет отдавать это Западу.
Это катастрофа для Запада.
Да, я же говорю про не Запад. У них...
Да, вот наша форма «давайте жить, в принципе, сказать, на равных правилах» и так далее, за равный счет и так далее, на Незападе тоже не всех и пока устраивает.
Ну, это понятно, что тут идет да. борьба за умы. Она будет, да. кстати, на этой конференции происходить?
Я думаю, здесь нет. Вот здесь как раз сформированная позиция Запада. Он предлагает вариант неоколониализма. Он предлагает жестких коалиций, таких вассальных. Он предлагает четкую систему взглядов. Вот вы за Украину, вы за Киев. Значит, тут вопрос даже не в Киеве как таковом. Это вопрос, вот вы вот идете в строгом ряду вместе с Западом против России или нет. То есть это мобилизационная такая конференция. Это, и там, естественно, есть эксперты, которые это доказывают, что это правильно все.
А, кстати говоря, еще один момент. Получается, что, может быть, едва ли не впервые у условного вот этого не Запада, но мы так с вами о таких терминах да. договорились, вообще что-то спрашивают, понимаете?
Плохо без него.
Их мнение важно, чуть ли не впервые. Не просто прилетели на самолете, отбомбились по столице и ввели танки, и, так сказать, или запретили торговать чем-нибудь, и все. Поменяли правительство, устроили беспорядки.
Не получается.
Вот.
То, что не Запад появился лидер, это Китай.
Угу.
Вот. И там не отбомбишься. Понимаете, не подлетишь тому подобное. В общем-то, и вот сейчас, вот, знаете, мне тогда наблюдает, это немножко смешно получается, вот рассуждение о Вашингтоне в данном случае очень напоминает декабрь 1941 года. Вот тогда вот тоже в Белом доме решают, что делать. Что первое? Европа с Гитлером или Япония? Так вот, в Европе есть Германия. Из Германии есть Великобритания есть. То есть там есть кому поручить. Ну, можно помогать. Смотрите, танки, леопарды, германские танки вперед. А Абрамсы только к концу года. Типа там уже видно будет как. В общем-то, а что делать с Тихим океаном? Что делать с Китаем? Там такой вот прокладки типа Германии и Великобритании нет.
А Япония вот нет, не подходит?
Нет, пока не подходит. Да, есть армия, есть флот. Армия починит, есть флот. Есть авиация, но несравнима с китайским форматом.
А в итоге, что в итоге, с какой позиции Ван И выступит, с вашей точки зрения?
Кто выступит?
Ну, вот тот самый китайский представитель, бывший министр иностранных дел, сейчас не член такой. Политбюро.
Они сейчас немножко воодушевлены тем, что даже вот эти вот шарики воздушные не подорвали общую стабильность. Блинкин не прилетел. Но, в принципе, вот такого жесткой дискуссии, вот такой вот, катастрофической, как была вот в сентябре после Пелоси и так далее, чьи-то провокации. Вот, такой сейчас нет. Вот. Но есть медленное такое выдавливание Китая. Санкции против компаний, в общем-то, занимающихся там теми же полупроводниками всей этой элементной базы. Ответные санкции Китая на некоторые военные компании, которые, кстати, участвуют в делах там на территории Китая. То есть такая началась, такая, знаете, вот что-то напоминает вот наш 19-й, там, 20-й год. Вот, наши отношения.
То есть у них сейчас допинг найдут, я правильно понимаю?
Обязательно. Обязательно, в общем-то, и
будет. Какой-нибудь Скрипаля какой-нибудь отравит.
Обязательно. Это все это будет. Понимаете, вот это схема абсолютно. Она не то, что повторяется специально, она объективная. Это вход в эскалацию. Вот. Но пока надо решить проблему с нами. И, конечно, Китаю как-то, если у нас, вот, ну, давайте такой дикий представим вариант, совершенно невероятно, что у нас продавили нас, да? Китаю будет скучновато без нас.
Угу. Так, вот, и еще такой вопрос. А что там будут делать вот эти ряженые наши? Ходорковский, Каспаров, Гудков, две дамы, жены. Ну, жен они любят. Тихановская у них есть, тут Навальная. Жанна Немцова, дочь, я прошу прощения.
Они сделали страшную ошибку. Понимаете, какая вещь? Вот, наша интеллигенция российская, она действительно очень либеральная. В общем-то, мы любим все эти вещи. Мы любим. Но есть вопрос такой, что есть еще собственное государство, и главное, наш народ. Я всегда говорю студентам, не очень хорошие студенты, они почти все не имеют, проходной балл 396, 4 ЕГЭ, кстати, какой их уровень. И вот они там, вот народ, там что-то такое осуждают, и всегда говорю, знаете, другого народа для вас нет. И вы будете им помогать, то, что наш народ вам скажет, вы такие умники, учились тогда, а потом нас бросили. Вот как эти, они бросили свой народ. В общем-то, опять они не воюют здесь, не сбежали. В общем, здесь им ничего не угрожало. Это же, не Корея Северная, так если откровенно. Это даже не Белоруссия. Ничего здесь не угрожало, в общем-то. Поэтому вот это поднимать этот вариант. Когда-то был вот младший брат семьи Кеннеди, сенатор, он ехал в Москву во времена вот еще президента Никсона и нашего Брежнева. И вот люди, которые вот меня учили, они с ним работали. И там было предложение от ЦК КПСС, чтобы Кеннеди выступил здесь, в Москве, с критикой Никсона. А Никсон у него был враг.
Он не стал.
Да.
Это моя родина. Извините, пожалуйста, Андрей Иванович, просто время уже закончилось, у нас сейчас новости на носу. Спасибо, политолог Андрей Суздальцев. Мне остается вам напомнить о конкурсе. Пожалуйста, заходите на нашу страницу ВКонтакте, там регистрируйтесь, ставьте лайк под информацией о конкурсе, и 5 выбранных случайным образом победителей получат наш замечательный приз — колонку отличную и прекрасную.